У ефіры «Свабода». У Менску 6 раніцы, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Вашынгтон паведамляе, што прэзідэнт Барак Абама даў дазвол ваеннаму флоту ўжыць сілу, калі гэта спатрэбіцца для вызвалення капітана амерыканскага карабля, які быў захоплены самалійскімі піратамі. Як паведаміў галоўнакамандуючы флотам ЗША Вільям Гортні, амерыканскія снайперы адкрылі агонь і зліквідавалі трох піратаў пасля таго, як было ўстаноўлена, што тыя збіраюцца забіць палоннага капітана грузавога карабля Рычарда Філіпса. Філіпс быў выратаваны, а чацвёрты з яго захопнікаў быў узяты жывым. У мінулую сераду самалійскія піраты напалі на амерыканскі грузавы карабель «Мэрск Алабама», але ў выніку былі адбітыя высілкамі каманды. Чатыром з іх, аднак, удалося захапіць капітана грузаперавозніка і ўцякчы з ім на выратавальным чоўне. Стан здароўя выратаванага Філіпса паводле паведамленняў нармальны. У Таландзе каля 50 чалавек атрымалі траўмы рознай цяжкасці ў выніку сутычак сіла аховы правапарадку з пратэстоўцамі. Салдаты ўжылі сілу, каб ачысціць адзін з галоўных транспартных развязак у сталіцы краіны Бангкоку. Яны ўжылі слёзны газ і стралялі ў паветра. Дэманстранты адказвалі камянямі і кактэлямі Молатава. Учора прэм'ер-міністр краіны Абхіст Вечачыва ўвёў надзвычайнае становішча пасля таго, як прыхільнікі апазіцыі разрабавалі шматлікія дзяржаўныя ўстановы і паспрабавалі ўзяць штурм будынак, дзе адбываўся саміт 16 азіяцкіх нацыяў. Лідары краінаў, якія прыбылі на саміт, мусілі быць эвакуаваныя. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі цяперашняга прэм'ера і вяртання былога таксі на Шынаватры, які быў скінуты ў выніку ваеннага перавароту ў 2006 годзе. Канстытуцыйны суд Малдовы пастанавіў цалкам перападлічыць галасы, пададзеныя на парламенцкіх выбарах 5 красавіка. З просьбай пра перападлік галасоў звярнуўся ў суд прэзідэнт краіны Уладзімір Варонін, лідар партыі камуністаў, якая перамагла на выбарах. Вынікі выбараў выклікалі моцныя пратэсты апазіцыі. Паводле пастановы суду, выбарчыя камісіі павінны перападлічыць галасы цягам 9 дзён. Таксама мае быць праведзена экспертыза спісаў выбарцаў, паколькі апазіцыя заяўляе, што ў іх было занесена шмат мёртвых грамадзянаў. Тым часам тысячы дэманстрантаў зноў выходзілі на акцыю пратэсту супраць афіцыйных вынікаў выбараў. Рэпартэры паведамляюць, што атмасфера пратэсту была стрыманая. У Тбілісі каля тысячы прыхільнікаў апазіцыі правялі мітынг з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Чацвёрты дзень грузінская апазіцыя ладзіць акцыі з абвінавачаннем Саакашвілі ў аўтарытарызме і няўдачах у звязку з узброеным канфліктам з Расіяй у жніўні летась. Раней апазіцыянеры хацелі прыпыніць кампанію грамадскага непадпарадкавання на адзін дзень, вербную нядзелю, якую учора адзначалі праваслаўныя. Але затым было прынятае рашэнне правесці невялікі мітынг у адказ на ўжорашні інцыдэнт, калі на дэманстрантаў у цэнтры Тбілісі напалі невядомыя. Паліцыя цвердзіць, што наадварот маніфестанты напалі на людзей, якія прыбіралі вуліцу ад смецця. Працягваем навіны сёння ў свеце. У іракскай правінцыі Саляхудзін пры выбуху загінуў амерыканскі жаўнер. Міна выбухнула на шляху вайсковай аўтакалёны. У пятніцу 5 вайскоўцаў ЗША загінулі пры выбуху замінаванага грузавіка. Тэракт ажыццявіў смяротнік у горадзе Масул. Гэта быў самы крывавы тэракт супраць амерыканскіх вайскоўцаў за болей як год. У Афганістане забілі сябра рады паўднёвай правінцыі Кандагар. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, у нядзелю двое ўзброеных мужчынаў, якія ехалі на роварах, адкрылі агонь па сітары Асакзай, якая вярталася з працы. Яна сканала на месцы. Улады ускладаюць адказнасць за напад на рух Талібан. На мінулым тыдні ў выніку нападу талібаў на будынак рады Кандагару загінулі 10 чалавек. У Пакістане ваяўнікі напалі на грузавы тэрмінал, які выкарыстоўваецца для забеспячэння кааліцыйных войскаў у Афганістане. Паводле дадзеных паліцыі, параненыя 3 ахоўнікі, спаленыя не меней як 8 грузавых аўтамабіляў. Паведамляецца, што ў нападзе ўдзельнічалі каля 150 ваяўнікоў. Брытанская паліцыя аднавіла кантроль над турмой прыкладна праз суткі пасля таго, як некалькі сотняў зняволеных учынілі бунт і падпалілі будынак турмы. Паводле афіцыйных дадзеных, трое вязняў былі лёгка параненыя. Паліцыянты і супрацоўнікі Эшвілскай турмы, што знаходзіцца ў 160 кіламетрах на поўнач ад Лондону, не пацярпелі. Мяркуецца, што хваляванні ўзніклі пасля таго, як аднаго зняволенага пазбавілі прывілеяў. Буйныя дзяржавы свету павінны прызнаць Ісламскую рэспубліку як ядзерную краіну. Такую заяву зрабіў сёння спікер іранскага парламенту Алі Ларыджані. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. А зараз слухайце перадачу, якая ўпершыню прагучала учора.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрась Бушляков. Вітаю вас сьогодні у програмі «Пражский акцент». Його удзельники говорять про уроки молдавських подеяў гэтага тыдня для Беларусі. Званкі на свабоду, агляд ваших тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя пра гісторыю абразоў Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня літаратара Уладзіміра Някляева перадача на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». Чарговае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як? Як цікаваць?», а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сёння вялік дзень свята ў Воскресення Гасподняга. У Беларусі ў гэтыя дні яго адзначаюць рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты. Вашай увазе традыцыйны велікодны зварот апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана.
Святы апостол Мацвей расказвае, як пасля воскресення Христова тыя, што былі найбольш адказныя за ягоную крыжовую смерць, хацелі схаваць перад людзьмі гэтае здарэнне, і параіўся далі жаўнерам, што сцераглі магілу Христа, шмат грошай казалі: «Кажыце так, ягоныя вучні прыйшлі ўночы і ўкралі яго, калі мы спалі». Можна сказаць, што гэта быў прыклад абмежавання свабоды сродкаў масавай інфармацыі, пра што так часта даводзіцца чуць у нашы дні. І гэта зусім зразумела, бо кожны аўтарытарны рэжым, які жадае мець поўны кантроль над сваімі падуладнымі, баіцца праўды і таму ўводзіць цэнзуру на весткі, якія падаюцца да агульнага ведама. Христос сказаў: «Праўда вас зробіць свабоднымі». Насамрэч, свабода – гэта прадусім магчымасць вольнага і свядомага выбару, зробленага з веданнем мэты, сродкаў і наступстваў. Для лепшага разумення Христос прыводзіць такі прыклад. «Хто з вас, жадаючы збудаваць вежу, не сядзе перш і не палічыць выдаткаў, ці мае дастаткова для завяршэння працы?» Іншымі словамі, сапраўдная свабода і праўда нераздзельныя. Інакш гэта будзе свабода чалавека, якому завязалі вочы і сказалі, што ён вольны ісці, куды хоча. Сённяшні дзень для нас асабліва дарагі і радасны. Сёння мы ўспамінаем, як той, хто сказаў пра сябе: «Я дарога і праўда і жыццё», сваім устанем з мёртвых пасля пакутаў пратэрнаваў нам дарогу да пазнання адзінай і апошняй праўды – Бога, які з'яўляецца крыніцаю і мэтаю жыцця. Як спяваецца ў велікоднай песні: «Христос уваскрос з мёртвых, смерцю смерць зваяваў і тым, што ў магілах, жыццё дараваў». Дык будзем радавацца разам з уваскроснам Христом. Жадаю усім слухачом шчасліва павесці святых вялікдзень.
Гэта быў велікодны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана. А зараз наш велікодны рэпартаж. У цэнтры горадні набажэнствы на вялікдзень праходзілі ў нядзелю ў трох касцёлах. У самым вялікім з іх, катэдральным, адбылася таксама імша на беларускай мове. Сергей Астраўцоў распытаў вернікаў, якія прыйшлі сёння наведаць гэты храм.
Я бачу, што вы прыйшлі ўся сям'ёй, у вас двое малых дзяцей. Да касцёла вы адзначаеце вялікдзень, так?
Адзначаем. В этот раз мы решылі адмесіць его вместе з сям'ёй. Вот у нас большая сям'я, 4 чалавека. Решили собраться навестить костел, а затем собраться за столом.
Что будет за столом, скажите?
Все будет за столом. Яйца свинцили и хлеб святой тоже будет.
Яйками биться, вот вы жонка, те кто стише будет?
Дети. У меня муж католик, а я православная.
Думаю, что поедем мы в церковь еще.
Да, мы поедем в церковь, но мы вот венчались в костеле.
Скажите, коли ласка, як вы означаете Великий день? Вот в вашей семье это традиция, як давно?
Мне очень трудно сказать, потому что недавно начал отмечать, потому что мы жили в советское время, и все это было запрещено, и мы занимали руководящие должности, поэтому все это было очень сложно. Сразу докладывали, помню, у нас был случай, когда простая работница прокрасила ребенка, и сразу на открытом партийном собрании собрали весь коллектив и начали обсуждать, говорить об этом. Ну, мы не привыкли, как вот сейчас многие с детства. Это очень радует, когда вот сейчас дети маленькие приходят, молитвы знают и все. А мы как-то прошли от этого подальше.
Я бачу, спынился бус, из него вышла бабулька с дівчинкою. Женщина в виде подруги, напевно, и дочка. Вот они приехали до костела на белорусскую імшу. Сходы в костёле высокие, и бабульце вельми тяжко вздыматься, вот она за поренчи тримается и обопирается на тиёчек. Скажите, кольки вам годов, вот вам вельми тяжко до костёла приехать было?
88-9.
Вы коли вы опошний раз были в костёле?
Неделю назад.
А, на вернице?
Под вернице.
Так вы стараетесь каждую неделю бывать в костёле?
Ну, як могу, тяжко. Вот дух займаю.
Тяжко, ноги не ходят уже. Поэтому возим бабку на все великие святы. Мы приезжаем в костёл и до споведи раз в месяц привозим бабку. Ну, а сами стараемся. Не стараемся, а приезжаем каждую неделю.
Репортаж з Городні Сергія Остравцова.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды з тобой.
Вы застаєтеся на хвалях свободы, далей пражский акцент. Бурные протесты у Молдове. Что это было? Неудалая колеровая революция ти спонтанный усплёск? Яким будет идеологичная реха кишиневских подеев у Беларуси? Подеи у Молдове и усходнее партнерство. Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флоренцыйскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Каляровыя рэвалюцыі, якія пракаціліся па Еўропе з пачатку стагоддзя, аказалі істотнае ўздзеянне на палітычны працэс у Беларусі. Яны былі для беларускай апазіцыі і крыніцай натхнення. Ну, вось, памятаеце лёзунг з 2001 году? Сёння Мілошэвіч, заўтра Лука. І узорам, у тым ліку і тэхналагічным. З іншага боку, і ўлада рабіла з гэтых рэвалюцыяў пэўныя высновы. І вось падзеі гэтага тыдня ў Малдове. Здаецца, ніхто нічога не чакаў, апазіцыя людзей на плошчу не заклікала, і раптам вось такі выбух. Давайте пачнем з пытання пра тое, увогуле, што гэта было, у які шэрах гэтыя падзеі ўкладаюцца. Ці ў шэрах каляровых рэвалюцыяў, удалых у Сербіі, Грузіі, Украіне, Кіргістані, няўдалых у Беларусі, Азербайджане, Арменіі, ці ў шэрах спантанных выплескаў грамадскай энергіі, якія вось мы назіралі апошнім часам у Грэцыі, Балгарыі, Літве, Латвіі, Францыі. Дык што гэта было, Віталь?
Я думаю, что это было и то, и иначе, что может быть некий всплеск энергии, а лишь и протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому навод бессонную организацию можно працевать по полному сценарию, который уже транслировался медиями. Именно это то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стиля без диффузии субстанции. Это значит, ну, что просто сама технология передалась, а для чего, как, ну, сама революция начинается не только из народного бунта, а с того, что предъявляется альтернативная претензия на уладу. Так вот, у Молдови в этой альтернативной претензии просто параллельного президента, то есть там параллельного парламента заявлено не было. Тому в неким сенсе это протяг самой кволой, самой неудалой из удалых каляровых революций кыргызской выстатилась бессенсовно и измоченно безлитостный бунт, який привел, ну, еще до больш горшого вынику политического, чем то, что было до революции в неким сенсе. І в цьому, ну, сама логіка цього процесу дискусії. Чим далі, тим більше.
Алексей, а на ваш погляд, ось у який шерах это укладывается?
Ну, мне кажется, что все-таки это были акции протеста, взрыв протестных настроений, которые хотели бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием, но добавлю то, что, кроме того, они еще и пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронину на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, в которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, это скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между 2-3 работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции.
Я памятаю, у 2006 годе, когда повстала Белорусская площадь, шмат кто казал, что манифестантам, как перемогчи, треба было дзейнічаць больш рашуча. Ну вось удзельнікі малдаўскіх падзеяў 6-7 сакавіка дзейнічалі больш, чым рашуча. Ну, захапілі, падпалілі будынак парламенту, будынак прэзідэнтуры, так бы мовіць, уладу, калі ўлада гэта будынак, то яны нават захапілі. Ну, вось і што, Кірыл?
Ну, зразумела, што справа не толькі ў агрэсіўнасці на толпу. Я б сказав, навіть не тільки у кількості людей, які вийдуть на площу, менавіта там у вечір того дня, коли відбуваються вибори. Поспіх, ну, званих революцій може бути тільки при умові, коли вдасться наладити такий шматдённий хвальовий протест і пожадано у арифметичній прогресії, ну, ці хоча б тримає кількість удільників на одному зровні. Ось, капли ті ж самі будні, услід до виходних днів, коли, ну, які, звичайно, відбуваються вибори, так само виходили люди. А вони виходять будуть, коли перша опозиція буде адекватне потребування, адекватна бягуча ситуація, адекватна їйній силі. А люди будуть допускати, що зміна влади, в принципі, можлива в Україні. У Білорусі навіть зараз, на початку кризису, поводилися це питання, здається, лабораторії Новака, тільки 3-4%, скажімо, лічать, що влада може помінятися. Тому, мені здається, шансів на поспіх нікої революції, ти більше кає ладиться, ось поводлі нікої сценарної інерції, поводлі кальки, і нас, здається, такий наканований провал.
Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Малдове і падзеі вось літаральна 3-гадовай даўніны ў Менску. Ці справа ў рашучасці? Існуе такая думка, існуе такая ідэя, што ўсё вырашае меншасць насамрэч, і што рашучая меншасць можа, так бы мовіць, змяніць хаду гісторыі, змяніць лёс краіны.
Я думаю, што это может быть, но действительно важный вариант, то, чтобы большинство, там, началось, большинство поверило в то, что это активное меньшинство, может что-то изменить. По этому поводу я думаю, что здесь много параллелей между тем, что происходит в Молдове и сейчас, потому что не там большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Не там реальная покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС.
Віталь, ну а на ваш погляд, калі вось сапраўды разглядаць падзеі ў Малдове як урокі для Беларусі, як некі аргумент у той спрэчцы, які вёўся ў Беларусі, скажам, на конт беларускай плошчы, вось якія павінны быць суадносіны паміж актыўнай меншасцю, якая стаіць на плошчы, і маўклівай большасцю, каб гэтая меншасць перамагла? Ці гэта не мае значэння? Ну вось мы памятаем, як Фідэль Кастра ў свой час з Гранмы садзіўся, у яго ўвогуле было 150 чалавек, здаецца. А вось ён захапіў краіну. Так можа справа проста ў рашучасці?
Ну, пры чым тут Фідэль Кастра, калі нават можна згадаць Кыргызстан, дзе Ракаева свергаў 3 разы меншы на тул, чым быў у Малдове. Ось, так, меншасць, тэарэтычна, меншасць можа гэта зрабіць. Гэта адзін з варыянтаў. Не адзін і магчым, але адзін з варыянтаў. Але гэта меншасць, першая, мусіць напужаць уладу так, щоб яна здалася, а другое, ну, заручыцца поўнай падтрымкай ці нейтралізаваць сілавыя структуры, якія мусяць гэту ўладу абараняць. Калі вы звяргаеце ўладу, трэба домовиться, кто на у той же день объявит себя президентом, а другой это президента мусит признать силовые структуры тех, кто его мусит оборонять. Але ж, ведаете, я просто інше скажу. Ну, захопили президентский палац. Сегодня это не Ленинский Петербург и Петроград 17-го года. С интернетом, с телефонами, так сказать, с подорожниками связи. Можно кировать откуда угодно. Можно перейти в соседний будинок и кировать. Излетишься, откуда, случайно, керуют президенты. Взяли будинок. Вы правильно вы сказали, влада – это не камень. Это институт, это легитимность, это згода тех, кто орудует мозгами, руками, ногами и зброей, подтримливать и оборонять того, кто лечится президентом, те там премьер-министром, те там кем. А просто взять будинок администрации, это, ну, як у пастку тратить. Ну, взяли, что далее? И это, да, раньше, когда вы памятаете, Юра, когда мы спрашались 3 года тому, и вот именно это был мой контраргумент супра тех, кто сказал, что треба было идти на президентский палац и быть рашучим. Треба быть рашучим, когда хочешь взять владу. А той рашучести мало. И тут питание, когда у вас нема, а всего остатнего, когда вы не можете выказать легитимную претензию на владу, когда вы не можете нейтрализовать мозги тех, кто будет орудовать зброей, то на что вы слухаете людей? Уладу брали 3000 человек на площадь, а бывало, что расстреливали и сгоняли 100-тысячные демонстрации в инших краинах. Нема такой универсальной формулы.
Позею Молдове у свете уже охрестили революции Твиттера. Твиттер – это форма социальной сетки в интернете, ну, вот нашим слухачам, я думаю, больше знакомые ВКонтакте и Одноклассники. Твиттер довольно популярный. У Молдови, именно про эту сетку, были скликаны люди на площадь 6 красовика. И фактично подеи в Кишиневе, ну, по меньшей мере, починались, как такой великий флешмоб, скликаны, мобилизованы, организованы праз интернет. Вот на ваш погляд, это новая технология мобилизации в поравнании с теми, что уживает белорусская оппозиция? Це и в Беларуси интернет, мобильная совесть достаточно развитая, и оппозиция их выкористовывая. Але это не дает плену, бо, как кажут ангельцы, можно подвести коня до воды, нельзя примусить его пить.
Тут даже основной вопрос не владение белорусской оппозиции этими новыми технологиями, через которые можно быстро собрать толпу. Дело в том, что, скорее всего, оппозиция не может, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну, хорошо, чего вы хотите. По этому поводу я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с массами.
На хвалях свободы, праский акцент, тема выпуску «Уроки молдавских подеев для Беларуси».
Віталь, вы назирали, скажем, и за подеями 2006 года, и за попередними подеями. Накольки вот белорусская оппозиция умела выкористовывать вот эти новые информационные технологии? Вот справа в том, что, накольки я разумею, вот в Кишиневе, фактично, это была инициатива 4 невеликих молодевых организаций, которые вот так довольно спрытно это провели. Так вот, накольки в Беларуси белорусская оппозиция умеет выкористовывать эти информационные технологии?
Вы сами сказали на питание, 4 невеликие молодевые организации. Это не, видите, оппозиция, это не зровить николи нигде. Потому что это вот мобильность, это я веду только одного политика, и эффективно выкористовывает интернет, это Барак Обама. Это правда, это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были в БДСе, Юра, а я бегал, это улетки распространился у малым. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, вы просто не то бок наглядите.
Не будзе гэта рабіць вясёлкай і лябецкай, не гэта справа. Гэта першае. Другое, ведаеце, ну, наколькі новая гэтая тэхналогія, ну, ўжо памаранчавая рэвалюцыя была рэвалюцыя санасак.
Кирилл, ну вось вы якраз чалавек гэтых новых тэхналогіяў, вы працавалі ў адным інтэрнэт-выданні, зараз рэдагуеце іншае інтэрнэт-выданне. На ваш погляд, наколькі беларуская апазіцыя, ну, разумеем, у шырокім пляне, я маю на ўвазе моладзевыя арганізацыі, наколькі яна вось здольная выкарыстоўваць гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі і які-то плён ад іх, напрыклад, Беларусі?
З аднаго боку апазіцыі нічога не застаецца, як іх выкарыстоўваць, потому что она отставленными, ну, вытеснута в эту сферу, в ту же самую интернет-простору. И со сродком коммуникации с населением, ну, в принципе, это самое такие просунутые. А я тут шмат залежит миновито, если уже казалось, про то, что будет запропоновано, какие изместы. Если будет достигнута выкладенная и альтернатива такая идейная, и будет достигнута выкладенная изместы деяния, некий сценарий. Можна ахапіць усіх, прыйдуць адзінкі, калі і гэтая рассылка будзе, ну, уважацца за звычайны спам, калі не будзе менавіта гэтага дасціпнага выкладзенага плану альтэрнатывы. Тут вельмі важна ў гэтым кантэксце тое, каб захоўваўся нейкі такі антаганізм паміж той жа апазіцыяй і ўладамі. Ось калі вяртацца да Малдовы, ось там гэтага антаганізму і не было, і няма ў гэтых усіх падзеях, бо той самы Варонін яго не назаве, скажам, такім з крайнім камуністам ці з крайнім леваком. Назва партыі гэта так, толькі шыльда, па сутнасці ён такі левы цэнтр. І ў прынцыпе зараз Лукашэнка ён так само эволюцыянуе вось да гэтага левага цэнтру, да пераходнага такога кіравання у форме лавіравання паміж тым самым Еўрасаюзам і Расіяй. І вось з-за таго, што бізарнее гэты антаганізм у беларускай палітычнай барацьбе ў Беларусі, адпаведна, мне здаецца, мізарнеюць і яшчэ больш мізарнеюць шанцы на здзяйсненне рэвалюцыі ў нас тут.
Кирил, а калі браць, так бы мовіць, бок не ідэйны, а тэхналагічны, вось можа апазіцыя яшчэ і не зусім даспела да гэтых тэхналогіяў, але так выглядае, што да іх даспела ўлада. Мы памятаем, як на нейкія важныя падзеі ў Беларусі, чаму пусть раптоўна отключаліся ўсе грамадска-палітычныя сайты, у тым ліку, скажам, і сайты Радыё Свабода. Наколькі я ведаю, было блякаванне, скажам, мабільных тэлефонаў кіраўнікоў апазіцыйных арганізацый. Магчыма, ўлада-то ўжо падрыхтавана, і нават калі б хтосьці спрабаваў гэтую рэвалюцыю смс-ак у Беларусі зрабіць, ўлада іх ўжо гатова блакаваць і фактычна блакавала.
Ну, в принципе, так, это были такие превентивные заходы, нельзя сказать, что именно из-за этого все сорвалось в оппозиции. Вот. И, в принципе, можно сказать про то, что влада так все пробировала, такие контрзаходы супрать того, что может корректироваться оппозиция, уже все пробировано, и при жадании можно все это изнивеловать, эффект от того, что чем будет заниматься оппозиция сами, ну, у сферы высоких технологий. Але з іншого боку, мы не бачили еще прикладу, как широко закликалися масы менавіта праз смс-и, ці праз интернет. Все это есть, але это все есть, ну, як один со сродку.
Такие коллективные идеи, яны досягают успеху, калі их робится социальный актор, яких немагчыма просачыць. Мы тут блытаем божу дарфе іспіцы. Мы спрабуем накинуть на эту иерархичную политичную некую оболочку на то, что робят абсолютно спонтанные субъекты, якія паўстаюць падчас гэтых падзеяў. Некага коллективного настрою. Таму размову про то, что там заблокавалі некалькі телефонных нумароў, калі няма тых людзей, ну, где-то, так сказаць, абсолютно невядомых, і які бяруць ініцыятыву ў свае рукі, так, то заблокаваць можна каго заўгодна. І гэта тое, што адбываецца ў Беларусі. Значыцца, няма тых пратэстных настрояў, значыцца, няма таго агульнага сацыяльнага настрою, якія вось гэта сацыяльныя актары просто крысталізуюць. Просто оформляется уже то, что исклые у некольких, ну, абсолютно доступных громадству лозунгов, у некольких абсолютно разумелых кольцовностных альтернатив. И это не пытание там что-то треба вытвораться, выдумывать некие программы. Это довольно докладное пытание, даруйте на узроме ты за красных, ты за белых. И количество мы с Юрой с вами так само просматривать это казали. Вот тут конкретно кольцовностное пытание, за Россию, за Европу. И это смобилизовало частку молдавской молоди, потому что она начала бачить погрозу. Угадаю, в 2005 году никакой революции, Европа была рада. Потому что Воронеж был проевропейский тогда. Зараз он город пошел крайне бок Москвы. И это подштурхнуло вот таким вот кошонных антагонизмом Молдавы. И Лукашенко, короче, так само зараз, я сгодно с попередним судом, не выразит это кошонных антагонизм. Робит довольно достигно.
Давайте вот вернемся в 2006 год до площади. Ну, тогда Александр Егорович абсолютно тогда, миновито, подчас выборов проклямовал свою прихильность, отданность, любовью и так далее, до Россия. И, до речи, Воронин еще в 2001 году обещал, что Молдова вступит в союз Беларуси и России. Ну, Беларусь уже в этом союзе с 97-го года. Это с одного боку. С другого боку, поводле опытания, ну, не меньше, как тратина беларусов хочет в Европу. Так как же, вот, вы говорите, что нема вот этого конфликта, нема этого каштовностного конфликта. Да он есть, он был в 2006 году.
Это был конфликт между окресленной меньшостью и большостью, которую мобилизовал Лукашенко. И это окресленная меньшость вывела сотни людей на улицу, хоть она могла вынести. Он был каштовностный конфликт на том уровне процентном и на тех соотношениях людской силы, которые выявились, ну, с поправкой, конечно, великой поправкой на страх, якого у Беларуси, конечно, было нашмат больше. И перевага в этом каштовностном конфликте была бы того, что на боку Лукашенко.
На ваш погляд, каким будет, так бы мовить, идеологичная реха молдовских подеев у Беларуси? Советская Белоруссия, сдается, одразу на наступный день после этих подеев отгукнулась на их артикулом, який починался словами. Демократия изнов показала свой отворотный бок. С іншого боку, видать, с того самого отворотного, вот некоторые дописи наведников нашего сайта, я зацитую. Молодь не хоча больш цярпець пра маскоўскі рэжым, дыктатарчык Варонін не мае будучыні. Молдаване цяпер добра зразумелі, хто стаіць за антынацыянальнай дыктатурай. Зразумелі і пачалі салідарна дзейнічаць дзеля вызвалення сваёй краіны. Усе людзі як людзі, нават молдаване могуць адстаяць права на перамены да лепшага, а беларус... Так вот, пытание за апошнего допису. А белорусы?
Ну, мне кажется, особливо в резонансе тут шакать не варто. Ну, и не с боку оппозиции, покуда набираешь и молчать не оцениваешь, или поравновываться с тем, что было, скажем, в Украине, в Грузии. Думаю, что будет стыдно, потому что ну, Молдова ну, не такая цикавая и близкая белорусам, скажем, как Украина. Ну, и навод Грузии цикавее, чем мусти. Официальная пропаганда, ну, зрозумела... А судить картинку, как такую, навод незалежно от места того, что бывает у Молдовы, миновито вот это агрессивное деяние на толпу и все.
Мне кажется, это все-таки пройдет совершенно незамеченным. Власть действительно, как, собственно говоря, ответы содержатся в вашем вопросе. Власть покажет сожженный парламент и агрессивную толпу и скажет, вот смотрите, к чему это приводит. Оппозиция вздохнет, эх, вот могут же молдаване.
Молдова, как и Беларусь, запрошенная во всходнее партнерство. Вот уже меньше за месяц застався до саммита в Празе, где это все будет, так бы мовить, оформлено. Кусь, на ваш погляд, теперешние подзеи в Кишиневе, те не зробили яны больш важкими подставы запрошать Беларусь в партнерство? Ну, Беларусь от демократии далекая, а Молдова что, близкая после вот этих подзеев? Алексей?
Нет, я думаю, что, опять же, это ничего не изменится для Беларуси. Возможно, что-то поменяется для Молдовы, возможно, ее перезовут вернуться в нормальное русло, потому что, скажем, те события, которые происходили сейчас там, с объявлением посла Румынии персоны нон грата, ну, по большому счету, это как раз-таки вызов Европейскому Союзу. И это очень сильно повлияет на либерализацию визовых отношений Молдовы с ЕС. По этому поводу, я думаю, что нет никаких, опять же, последствий для Беларуси здесь не будет. Молдову пожурят, как бы там ни было, и все продолжится.
Мне кажется, что истотных измен не будет. Ни в отношении Молдовы с Евросоюзом, ни тем больше, ни больше, это может биться на Беларуси. Ну, хиба что только про некий анализ там, европейских структур, того, в общем-то, не таких анализов параллелей между Молдовой и Беларусью, скажем, что могло быть тут у Беларуси в упадку, коли б, ну, скажем, пропорции уплыва там влады и оппозиции были у Беларуси зараз такими самыми, как у Молдовы, то бы коли б оппозиция была больше уплыва, ну, хиба что так.
Віталь, ну ось на конт уділу Білорусі в усходнім партнерстві з боку многих білоруських опозиціонерів весь час гучать апеляції до сумління Заходу, до моральності Заходу, як можна ось з таким місць справу запрошати там у Прагу. Ну, на гэта уже гучали аргументи, а як можна Ілхама Алієва запрошати кудись. Ось на ваш погляд, молдовські події, яны ще більш поширили гэтую зону сумнення. З ким можна мати справу на гу?
Усі ці розмови, даруйте, не з тої опери, я кажу, тому що усходнє партнерство перше початково замислялося як геополітичний проєкт, у яким місце ось цим ось сопливим коштовностям, ну, з пункту глядження геополітики, це все сопливо на слово, просто, ну, бути не мусить. Тому зараз це все трошки еволюціонує, тому що, ну, питання коштовностей так просто ігнорувати не може. Але в принципі, коли ви розмовляли з європейськими чиновниками місяць-два тому, я думаю, їх аргументи на конт Лукашенки були абсолютно, що є Алієв, є Саакашвілі, так само вельми добрий демократ, є Саркісян, який відрізняє Лукашенка, розстрілює опозиційну маніфестацію. Ось, навіть Ющенко, здається, демократ, який розборювався в судовій системі в Україні. Тепер ось ще до того собарювання. Просто тут питання не про Лукашенка, тут питання Леба. Питання, що на вогу робити з цим партнерством. Тому що тепер це у связи з тим, що хто його ведає, що як Україна призводить повернеться, так? Это на вогу виглядає як таке доволі цинічне партнерство з, ну, доволі авторитарними державами, просто у різній ступені авторитарними. І одно, яка ось може сорватися знову з ніяких демократичних позицій. Я маю на увазі Україну.
Ви слухали «Пражский акцент». У розмові брали удел редактор інтернет-видання «Білми» Кирил Позняк, докторант Флевенцийского European University Institute Алексей Пикулик і директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Вів передачу Юрий Дракохруст.
Самый незвычайный образ сустрэўся мне ў вёсцы Гудзевічы на Мастоўшчыне. І не ў храме, а ў хаце Алеся Белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам партрэт Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як паставяцца да гэтага факту спецыялісты ў галіне сакральнага жывапісу.
Я адношуся з разуменнем, таму што, ну, тое, што зрабіў Францішк Скарына, наогул заслугоўвае канонізацыі.
Размова Міхася Скоблы з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У нядзелю 12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага веравызнання святкуюць Вялікдзень.
Віншую Радыё Свабода з вясновым святам, са святым Вялікаднем. Няхай Бог дае вам натхненне, аптымізм і новых радыёслухачоў. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Віншую ўсіх з надыходзячым Велікодным святам, прапаную сваю Велікодную песню. Христос воскрос, Христос воскрос, анёльский спев гучыць нябёс, алелуя, алелуя, спеваю радасна і я. Христос воскрос, Христос живы, любіць сябе нам даў правы, страшныя здзекі ён цярпеў, стагнаў ад болю і марнеў. Яўгенія Казлова, Своршы.
На тыдні Александр Лукашенко наведаў Маскву і абмеркаваў там з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым двухбаковыя стасункі. Крыху раней кіраўнік Беларусі заявіў, цытую, «трэба перастаць ползаць па расійскіх габінетах і на каленях перад імі стаяць. Не хочуць яны працаваць з Беларусю, ну і ладна, нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі». І яшчэ адно выказванне Александра Лукашэнкі, якое прагучала на гэтым тыдні. Калі ў Расіі хтосьці кажа, што ў Беларусі з'явіліся нейкія тэндэнцыі ў бок ад Расіі, плюньце таму ў вочы. Мы не бачым будучыні без Расіі. Мы асуджаныя быць разам.
Лукашенко, унижаться не надо было изначально. Ползать на коленях перед российской властью белорусский народ не просил. Игра Лукашенко к погоне за двумя зайцами приближается к концу. Российская власть на Лукашенко усилила давление. Очередь за Евросоюзом последовать ее примеру. Из-за угла, в котором играющий себя загнал Лукашенко, выскочить уже не сможет, так как ловушка захлопнется. У него остаются лишь два варианта. Выполнение большинства основных пунктов из 12, предложенных Евросоюзом, или продолжать ползать перед российской властью.
После того, как Россия отказала нам в кредите, так как у них своих проблем выше головы, наш проводыр не на шутку рассердился и заявил, все, хватит ползать на карачках по московским кабинетам. Наконец-то Рыгорович, кажется, начинает прозревать. Однако делать это надо было гораздо раньше, Александр Григорьевич. Все эти годы вы упрямо смотрели только на восток, совершенно забыв, что существует еще и Запад. Туда тоже надо было смотреть. К чему привела ваша близорукая политика? Результат налицо. Сейчас вы имеете то, что имеете. Все это лишний раз показывает, насколько опасна односторонняя ориентация, как в политике, так и в экономике.
Шостага красавіка Александр Лукашенко адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справаў Владзіміра Навумова. Афіцыйная версія паводле стану здароўя. Краіны Еўразвязу і США падазраюць Владзіміра Навумова ў датычнасці да знікненняў апанентаў беларускіх уладаў. Водгукі слухачоў.
Это ожидаемая отставка. Ничего удивительного нету в том, что Лукашенко избавляется от своей старой команды.
Он был верный слуга ему, был охранником ему, работал, как все работают министры. Но изменилась конъюнктура. Он увидел, что милиция там не везде адекватно всегда вела себя. Вот очень просто пустить его в отставку для того, чтобы закрыть все те прегрешения, которые делала якобы милиция.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдзень. Слухачы працягваюць дыскутаваць, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на сустрэчу кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, якая запланаваная на 7 траўня ў Празе.
Почему оппозиции очень не хочется, чтобы Лукашенко пригласили на саммит в Прагу? Потому что боятся разоблачения своих бессмысленных глупых действий, которыми они зарубежным политикам вешают лапшу на уши.
Хочу высказаться за конт выключенных российских телеканалов. Коли керавництво Беларуси хочет на саммит у Прагу, коли у Беларуси зараз так званая перебудова, то чому замест этих телеканалов не уключить у минские кабельные сетки такие телеканалы, как BBC, Deutsche Welle, Белсат ТВ? Говорил Гарри Табачник из Минску.
Сейчас радиослушатели Радио Свободы дискутируют, приглашать Лукашенко в Прагу или нет, приглашать его одного или вместе с оппозицией, или одну оппозицию. Конечно, в любом случае оппозицию надо представлять в Праге, но только в том случае, когда она равноценна власти. Возьмем в Украине, где Янукович и Тимошенко, противоборствующие стороны, могут выставить 100 тысяч друг против друга. Или хотя бы Молдова, где оппозиция набрала 30%. А что белорусская оппозиция? Уже многие годы Лебедько выводит на ланцуг абонияковых людей 100-200 человек. БНФ на ступеньке Академии наук приводит 1,5, максимум 2 тысячи. По-моему, это разные высовые категории. И здесь, если пригласят одновременно и Лукашенко, и оппозицию, то Лукашенко не стоит ехать. Не унижать себя, потому что белорусская оппозиция практически никого не представляет.
На конт выступу слухача поравнания позиции сторонников Лукашенко хочу сказать, что нехай поспробуя Лукашенко собрать хоть 5 тысяч за умовой, что их могут звольнить с работы, затримать у посторонок, сбить, посадить. Да что говорить об митингу? Нехай Лукашенко сядет за круглый стол и поразмовляя хотя бы с представником молоди. Слабо Лукашенко, Виктор.
У Скончим тыднёвый агляд такими телефонованиями.
В колхозе «Октябрь» Гродинского района людям дают на день рождения половину худого страшного поросяти, лепёшку ржаного хлеба, батон на воде, молоко. Это всё высчитывают из зарплаты. А для несчастных людей и это приманка.
Тяжко и бедно живется со старелым людям у Беларуси. Колесе молодости обещали светлую будущую, але и она, на жаль, досталась только чиновникам и их деткам и своякам. Вот характерный приклад, анекдот. Сидит бабулька, глядит телевизор и плачет. Унук пытается. Бабулька, чего ж ты плачешь? Хочу жить у Беларуси. Так ты ж и живешь у Беларуси. Хочу жить в той Беларуси, что по телевизору показывают.
Александр Егорович, сдается, вы не покутуете на радиофобию. И у резиденции, что хвилина не гучать подпереджение на код небеспечных выбуховых выробов. Чому ж 24 годины на сутки в угольнодоступных местах на транспорте по всей краине нагнетается психологичная радиоистерия? Мо досать здекваться над людьми, спынить державный радиотерроризм. Краине погрожая не выбухи, а кризис экономики и улады. С повагой, Валерий Шевченко, Новополоцк.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд ваших звонкоў за прамінулы тыдзень падыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Далей вольная студыя. Першыя абразы, як аб'екты рэлігійнага ўшанавання, з'явіліся на беларускіх землях пры канцы 10-га стагоддзя. У 11-м стагоддзі іх прывозілі з Бізантыі. У 16-м стагоддзі ўзнікла беларуская іканапісная школа. А ў стагоддзі 20-м абразы публічна палілі ў Менску на Саборнай плошчы. Гісторыя абразоў – тэма гутаркі Міхася Скоблы з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам.
Гаспадар Александр, як вядома, Беларусь – гэта памежная тэрыторыя паміж каталіцкім захадам ды праваслаўным усходам. І неаднойчы палітыкі і з аднаго і з другога боку стараліся схіліць беларусаў на свой бок. І штампаваліся на маскоўскім манетным двары медалі з надпісам «Адторжаная возвратіх», і па указанні з Варшавы ператвараўся былы кляштар у бярозе Каратузскай у турму для іншадумцаў. І каталіцкі касцёл і праваслаўная царква маюць свае адрозныя каноны, нават календары святаў адрозныя. Скажыце, а ці ёсць абразы, якія аднолькава шануюцца і праваслаўнымі, і каталікамі, і такім чынам служаць збліжэнню вернікаў?
Безумоўна, ёсць такія абразы, но это вот найбольш выдатны прыклад, это Маці Божая Чынстаховская. Но справа ў тым, што гэтае вот супрацьпастаўленне праваслаўнага іканапісу і заходняга рымскага іканапісу, яно мае сэнс да мастацтва адносна новага часу. Ну, пачынаючы з Ренесанс. А калі ўзяць раннехрысціянскія часы, то мноства візантыйскіх абразоў, абразоў усходняга паходжання, канстанцінопальскіх, трапілі ў Рым і ў паўднёвую Італію. І такім узорам з'яўляецца так называемая Маці Божая Снежная. Это абраз Маці Божай Адзігітрыі, візантыйскі абраз, які знаходзіцца ў базіліцы Санта Марія Маджора ў Рыме. Утрапіў ён да нас, як бы, яго копіі з Рыма, і адбылося гэта ў часы контрфармацыі.
Франции. Это, в приватности, иезуиты. Привезли, по их просьбе было написано 5 копий.
Вы написали целую книгу «Мать Божия Снежная у Беларуси», где подробязно описали, сдается, каля 40 этих образов. Скажите приблизно, сколько из них находится у костелах, а сколько у православных церквах?
А может быть и пополам. Ну, может быть, трошки больше у костелах, а я думаю, что пополам.
Теня кожный образ мая свою историю, и мы безлич разов чули про чудодейные образы, про их незвычайную оцаляльную силу. Але часом образ выконывал и певную, как бы сказать, историчную роль, и выступал на арену неких военных конфликтов. Эти ведаете вы такие выпадки, коли образ допомагал там, где оказывалось бессильным войско?
Натурально ведаем такие выпадки, особливо часы неведомой войны в середине 17 века. Ну, так я Саганович обозвал. Тогда ж, в 1651 году, король Ян Казимир, так сказать, урочистый молебен отбылся в Львовском костеле, по-моему, доминиканцев, и он отдал, можно сказать, отмолился от Речи Посполитой, отдал ее под опеку Матери Божией. И началось знакомитая, так сказать, оборона Ясногорского монастыра, коли прославилась Ченстаховская. До этого мало кто ее ведал, это и образ Ченстаховский. А там вот кругом еще замки были заняты, а один некий там монастырь, не бог ведая, як узброенный, и шведы не смогли его взять. Керовал обороной не военачальник, а ксенц Августин Кардецкий.
Кличется, что Матери Божия Ченстаховская оборонила.
Оборонила, да. А у нас такий же самый выпадок отбылся с Ляховицкой крепостью, где нашла себе притулок Матери Божия Белинецкая. 2 месяца Хованский, московский военачальник Хованский, как пишут, он смеялся, как это эту коробку не взять. Штурмовал, и ничего не отрымалось. Ляховича не взяли, пошел Хованский далей и был разбитый Жернецким подполонкой. Так само, как лечится при такой небесной опеции Матери Божией Белинецкой. Вот это такой приклад.
Сдается, вы по основной эдукации физику. В связи с этим не выпадая обминуть тему мироточения образов. Особливо часто это здарается у православных церквах. Что вы про это думаете? И как физик, и как мастерствознавца, доследчик сакрального живопису?
Я, как физик, могу сказать, что коли Всевышний захочет проявить силу вот некого образа, там, с его чудодейность, то он подейничает про физичные законы. И он нечто сделает с такой вот атмосферой, все температурные некие там перемены. Ну, словом, что-то может там выступить. Я, как физик, допускаю.
Так вот, я хочу и почуть от вас менавито навуковое тлумачение, что примушая образ менять свою физичную структуру.
Ну, Всевышний нечто хочет сказать людям. А на конструктуры, ну, треба, как взяли анализ химичный, так сказать, и подтвердили, что это соправды мира, а не просто какая-нибудь роса.
А те робились такие дошлины?
Ну, я не ведаю. Не, ну, мне сдается, что, может, и робились, по крайней мере, вот, ну, опошних годов вельми стала популярная монреальская Мати Божия у Канаде, мироточивая. То, я думаю, там досужие науковцы да и добрались. Я могу привести приклад, там у Киеве один сообразовал, там было не мира, там на шкле отбиток з'явился. И киевские физики и химики анализовали эту выяву и пришли до выводу, что это соправды отбылся была некая диффузия красочного слоя на шкло, а лишь диффузия она все это размазала, а там отбилась выява. И они сказали, что мы не можем это растлумачить, но фиксуем факт.
Наука разводить руками. Господар Александр, библейские сюжеты сдавна притягивали и натхняли мастаков по всем свете. Але далеко не каждый таки твор трапляв у храм чи у покои церковного иерарха. Скажите, як мусить отбываться перетворение звычайного твору мастацтва у твор сакральный, якому поклоняются?
Ну, сакральный твор все-таки звычайно заказывается для сакральной просторы, для церкви, для костела.
Вот мне тут приходит на память «Таемная вечера» Леонардо да Винчи. Я наш писалася як фреска, але вообще нередко сегодня можно ее побачить у выгляде образа.
Ну, так. Значит, у нас, правда, было написано для Миланского монастыря на стене трапезной, и там было вельми так придумано, логично. Аббат сидел на супротлеглом конце стола, монахи обапал по боковых стенках. И отрымливалось, что яны бачать опошную вечеру Христа, вечеруючи сами.
Яны отчували себе удельниками этой вечеры.
Так, так, так. Сама по себе остатняя вечера – это символ Евхаристии. И тому это обовязковый образ у иконостаси православной церкви. Прямо над царскими дверами висит такой образ. Ну, не обовязкова копия леонардовская, а ли сюжет сам «Тайной вечеры», як символ Евхаристии.
У
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Гость Михася Скоблы, доследчик сакрального мастацтва Александр Ярошевич.
Вы долгий час доследуете образы сакральное мастацтва. Вот часом можно почуть про старожитно-русскую иконописную школу, про Андрея Рублева, про Феофана Грека. А есть же и белорусская школа. У чем ее особливости?
Вот тут вельми шкода, что мы не маем, не ведаем таких фигур, как Андрей Рублев и Феофан Грек у нас. Вот можно было бы вот и отличивать от них эту белорусскую школу. Ой, говорить про белорусскую школу на угол, честно кажется, тяжко. Хоть уже так говорим давно и направо, и налево. Поглядите сами. От буйнейших белорусских городов и иконописных центров неводного образа от Вильни, от Полоцка, от Гродно, Витебска нема старожитных образов. Выводы наши про белорусскую иконописную школу побудованы на вельми стиплом материале, треба честно признаться. Это образы звязковых церквов. Больше повезло, я бы сказал, Бресту, як не дивно. Потому что когда будовали Брестскую крепость, сносили старый Брест, тогда с Бреста передавали у вязковые церкви. И вот те шедевры казались у малорыцких церквах. Это вот шедевры белорусской иконописи середины 17 века. На чем побудована белорусская иконописная школа, мы говорим, что на взаимодействии старожитной византийской основы и мастерства европейского ренессанса. Заховывается иконография, заховываются все сюжеты, але евангельские персонажи наделяются привычными человечными рисами. И при этом рисами нашего типажу. Это не арабы, это не негры, это не скандинавы, навык, светловолосые. Это саправды наш типаж.
То Бог, скажем, у православной церкви в Японии, Бога мать, она...
Будет подобна на японку.
Спадар Александр, у меня дед с боку мати, то Бог по кудели, был баптистом и не трымал у хати образов. Казал, что они непотребные. Замест их на покуте у раме висел пригожа каллиграфично выписанный заклик, як сегодня памятаю, славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек мило его. Потлумажьте, у чем сенс иконоборства?
Велизарный период иконоборства был еще в Византии. Думаю, что тут подмешивалась политика. Потому что загад уничтожить эти выявы святых Константинополя отдал император Лев Исавр. Пишут церковные историки еще дореволюционные, что его была идея христианизовать мусульман и евреев. А поскольку мусульмане и евреи не признавали выявы Бога, вот и он с этой метой, так сказать, как поширить христианство, с лепшими намерами объявил войну всем этим выявам. Вот другий таки приступ был в эпоху реформации. Во всяком разе, это не сприяло, конечно, развитию мастерства. Где старожитные французские и английские иконы? Нема. У Германии так само не особливо. Но это тоже некий капитализм. Это не сделать церковь тоннейшей, может быть.
А может, это не сотвори себе кумира?
Так, они ссылались на это. Але с другого боку, они говорили, что мы не можем малевать Бога, мы никто его не бачим. Але ж Бог створил человека по своему образу и подобию.
Есть подсказка.
Есть подсказка, как его намалевать, да.
Самый незвычайный образ, признаюся, мне довелось побачить у вёсцы Гудзевичи на Мастовщине, у хати Олеся Миколаевича Белокоза. На покуте ахинуты ручником набожником портрет Франтишка Скорины. Перед ним лямпадка. Усё як треба. На вашу думку, як треба ставиться до подобных речев?
Я отношусь с разумением тому, что, ну, то, что забил Франциск Скорина, на угол заслуговывает канонизации, подумавши. Вот глядите, Максим Грек, ведомый, так сказать, греческий перекладчик греческих текстов в России, так, на початку 16-го стагодия, той самый час. Его, правда, недавно, аль канонизовали. Mm-hmm. Так, может быть, и Скорина когда-нибудь дочекается этого. Я не бачу никакого граху, что там свечку поставил Олесь Белокос. Нема граху в этом, по-моему.
И опошнее, про что мне хочется у вас запытаться. У Куропатах есть камень, на яким неведомым мастаком написаны образ Иисуса Христа. Образ Мати Божьей Чернобыльской, как правило, выносится и рухается на чале Чернобыльского шляху. Але не спыняются перед образами ни вандалы у Куропатах, ни ОМОН на Менских улицах. И межволи напрошивается пытание. Неужо 2000 годов христианства прошли для нас надаремно? Спадар Александр.
Ну, напевно ж, не прошли надаремно. Ну, вандалы были завсёды. Чего они повинны раптом зникнуть? Почекаем, час идет, вандализм будет все поменьшаться. Уже кажу, який був вандалізм у кінці 20-х років.
Ви згадали про вандалізм 20-х років, і мені одразу спомнилися самі зніштажальні рядки Піміна Панченки про ягоную комсомольську молодость. Я церкви закривав, я образи палів.
І це не риторика, це правда так і було. Газети так з радості писали, як у Мінську на соборну площу демонстрації працьованих, і не суть кидають огонь образи. У нас був видатний центр іконопису Слуцьк. Є описання церкви приходу у Мінській єпархії 1879 року. Там по 50 старожитних образів у церквах було слуцьких. А маємо два образи. То, що успіли за та огню вихопити музейщики. Уже тепер цього не робиться. Все-таки, значить, рухаємося у накірунку цивілізаційним від вандалізму.
Дякую за гуторку.
На хвилях свободи ви слухали передачу «Вольна студія». Гостем Міхася Скобли був дослідчик сакрального мистецтва Олександр Ярошевич.